Так, сегодня лекция по последнему парадигмальному подходу в международных отношениях, по теории многополярности. Мы разобрали классические теории международных отношений, мы разобрали позитивистскую версию семейства в теории международных отношений, мы рассмотрели специфику транснационалистской парадигмы, это краткое содержание предшествующих серий, и теорию глобализации в основных своих измерениях. И нам осталось разобрать теорию многополярного мира, чтобы, по сути, полностью описать, хотя и самым общим приблизительным образом, те методологии, те теории, которые оперирует дисциплина международных отношений. Мы уже подошли к тому, что является социологическим подходом в международных отношениях, особенно там, где речь шла о постпозитивистских теориях в международных отношениях, и там, где речь шла о расширении акторов, кроме государства, на более широкий спектр различных кандидатов на эту роль. И нам осталось рассмотреть теорию многополярности. Сразу могу сказать, что теория многополярности как таковая в качестве теории на сегодняшний момент не существует. Она находится в стадии герминации. Она обозначена как определенная возможность. Под нее зарезервирован парадигмальный эпистемологический локус, некое место, где она должна была бы располагаться. Но как таковая она полным образом не описана. То есть нет ни полноценного изложения теории многополярного мира в качестве законченного труда по международным отношениям, ну и нет, собственно говоря, самого такого широкого объемного текста теоретического дискурса. И тем не менее, существует представление о том, что исследователь международных отношений Дэвид Камп назвал «emergency of multipolar world», то есть появление, всплытие, можно сказать, многополярного мира. Синонимом многополярного мира подчас выступает идея полицентрического мироустройства. То есть, если мы посмотрим, что сказано о многополярном мире, то это несколько отдельных обрывочных фраз, это утверждение верности принципа многополярности со стороны Китая и России 1998 года, одна декларация без расшифровки. Это высказывание последнего времени Лаврова, министра иностранных дел России, о полицентрическом мироустройстве. Это фрагменты речи, мюнхенской речи Владимира Путина, где он говорил о многополярном справедливом мире, и другие концепты, которые на самом деле пока еще в теорию не выстроились. И тем не менее, давайте чуть-чуть назад вернемся, когда я сказал, в каком статусе существует теория многополярного мира. На самом деле все предпосылки для того, чтобы эта теория сложилась, уже налицо. Точно так же, как в таблице Менделеева, если вы помните, по химии часть элементов были открыты и достоверно известны химических, а часть были в эпоху Менделеева неизвестны. Но под них уже их масса молекулярная, их свойства были описаны. То есть еще самого элемента не открыли, а для него было уже зарезервировано определенное в этой таблице, которая построена по строгому логическому алгоритму, было зарезервировано. Так вот, можно сказать, что теория многополярного мира, она существует в качестве такой некой ячейки, которая только начинает заполняться. И тем не менее, границы этой ячейки, ее место среди других теорий, ее основные параметры, ее структурный остов мы уже можем описать. В этом заключается в том числе и определенная специфика и определенный нерв нашего курса по социологии международных отношений, что мы, как социологи, а не просто историки или теоретики международных отношений, можем забежать вперед и описать параметры той теории, которая находится в стадии герминации, в стадии созревания. То есть мы можем исследовать как бы процесс ее становления и, может быть, даже привнести что-то в это становление. На нашем факультете в рамках работы Центра консервативных исследований и кафедры нашей социологии международных отношений, которую я возглавляю, мы проводили целый ряд научных симпозиумов, конференций и семинаров, посвященных многополярности. И обнаружили при подготовке к этим семинарам на самом деле удивительная вещь о том, что несмотря на то, что многие используют термин «многополярный мир», говорят о многополярности, в теорию эти разрозненные интуиции сводить никто не спешит. Поэтому в данном случае мы находимся в авангарде процесса теоретической разработки этой теории многополярного мира. Мы уже разобрали теорию однополярного мира, мы разобрали теорию глобализации, теорию гегемонии на предыдущих в реалистском или либеральном трактовке, в теории транснациональной парадигмы международных отношений. А вот теория многополярного мира, она является антитезой модели как раз вот этого однополярного мира. И теперь мы можем, поскольку каждая антитеза в значительной степени конструируется благодаря тому, что она отрицает, отрицание – это крайне положительная вещь в каком-то смысле, потому что если нечто отрицает что-то, то таким образом оно выстраивает альтернативу этому что-то, рассматривает эти слабые стороны этого что-то, и тем самым постепенно конституируется в некое альтернативное утверждение, потому что отрицая одно, мы волей-неволей в ходе этого отрицания утверждаем другое. И вот через отрицание того миропорядка, который складывается сегодня, сейчас мы о нем немножко поговорим, и конституируется, и конструируется теория многополярного мира. Здесь, на самом деле, этот процесс не просто сводится к нигилизму, то есть вот там это нам не нравится, это нам не нравится. На самом деле теория многополярного мира строится через такое конструктивное отрицание. Что отрицает теория многополярного мира? Здесь очень первый момент. Теория многополярного мира отрицает релевантность Вестфальской системы международных отношений. То есть в этом смысле, и вот это, кстати, принципиальный момент, Вестфальская система международных отношений, мы о них говорили, основывалась на принципе likely units, то, что называют Waltz. Likely units – это то, что любое государство, признанное таковым международным сообществом, представляет собой полностью суверенное образование, обладающее автономным статусом актора в поле международных отношений. Вот что такое классическая модель Вестфальской системы. Эта Вестфальская система основана на принципе, что каждое государство полностью абсолютно суверенно, и над ним ничего другого, никакого другого закона над этим государством нет и быть не может. То есть мы, имея дело с государством, мы имеем дело с последним актором. Вот что такое Вестфальская система. И с этой Вестфальской системой оперируют как реалисты, особенно классические, так и классические либералы. Все позитивисты. Соответственно, теория многополярности утверждает, нет, это больше не так, Вестфальский мир не отражает модель нынешней расклада сил в международных отношениях. Соответственно, утверждается, что государство-нация, национальное государство, как актор в международных отношениях, утрачивает свое главное качество – качество суверенности и качество той позитивной реальности, с которой оперируют классические теории международных отношений. Иными словами, теория многополярного мира признает конструктивистско-критический постмодернистский подход к международным отношениям. То есть полюсом в теории многополярного мира не является государство, а если является, только не всякое. По крайней мере, вот эта идея, что существует столько полюсов, сколько государств, это не имеет никакого отношения к теории многополярности, теории многополярного мира. Здесь сразу же возникает очень важный момент. Дело в том, что у некоторых авторов, в некоторых традициях международных отношений многополярным миром принято называть тот Вестфальский мир, который, по сути дела, прекратил свое существование после Второй мировой войны, когда образовалось две сверхдержавы, СССР и США. Вот то, что было до этого, иногда называется многополярным миром, считая, что полюс – это государство. Но это совершенно это не ходовая практика, но иногда можно так увидеть, когда люди в полемике говорят, ну мир уже был многополярным. Что нового вы говорите? Сразу же в теории многополярности есть радикально новое по отношению к этому старому пониманию Вестфальской системы. Субъектом или полюсом многополярного мира в теории многополярного мира не является национальное государство. Соответственно, мы выходим за пределы позитивистской парадигмы в теориях в международных отношениях и сближаемся в этом смысле с той критикой классических теорий международных отношений, которые выдвигают постпозитивистские парадигмы. То есть теория многополярного мира признает справедливость постпозитивистской критики в международных отношениях. Соответственно, мы проводим разграничительную черту. Теория многополярного мира не является отстаиванием статус-кво позитивистской вестфальской модели. Дальше это мы, я поясню, к чему это мы придем. Это очень важное замечание, но сразу надо сказать, полюс – это не государство. Это что-то другое. Второй момент. Сегодня мы имеем дело с неким полем международных отношений, которое может быть рассмотрено следующим образом. Ну, например, в неореалистской перспективе Джильпина о глобальной гегемонии. Что современное это называется однополярным миром. Глобальная гегемония, когда есть одно метагосударство, Соединенные Штаты Америки, который представляет собой полюс, есть вокруг зона тех, которые являются вассалами, близкими вассалами, например, Западная Европа, не самостоятельная военным образом, конкурирующая экономическим образом с США, но следующая в русле политики Североатлантического альянса, и, соответственно, проамериканские силы по всему миру, как второй, третий пояс и так далее. Вот этот однополярный мир, или осмысленный в виде неореализма в форме гегемонического мирового устройства, представляет собой ту систему, которая является ну, как бы одним из реалистичных взглядов на структуру международных отношений сегодня. Это идея многополярного мира, в центре которого стоит United States of America, как национальное государство. Близкая периферия этого государства национального в лице Канады, например, и Мексики, североамериканских стран представляют собой некое расширенное представление о Северной Америке. Дальше Североатлантический союз, как тоже продолжение Америки. Ну и дальше уже проамериканские режимы в странах всего мира, Африки, Латинской Америки, Азии, которые следуют фарватере американской политики, что с одной стороны сохраняет идею в центре нахождения государства, но только уже одного государства. Иногда называют эту модель имперской моделью мироустройства. До 2002 года американцы практически не использовали этот принцип, только критики американской гегемонии пользовались этим. Но что интересно, после 2002 года, как показывает наш прекрасный политолог и международник Уткин, Анатолий Уткин, с 2002 года американцы начинают использовать даже в широкой прессе эксперты термин «Америка» применительно к термин «империя» применительно к американской политике, что это имперская политика, ну и вот в частности Кейгана, книга о благой гегемонии, или Роберта Каплана, журналиста американского «Imperial Grants», то есть имперское ворчание, где он описывает систему современных американских баз военных по всему миру как некие имперские форпосты Древнего Рима, которые находятся среди варваров, которые брезгливо смотрят на то, как почти недочеловеческую грязь, которая копошится у них под ногами. И вот он это воспевает. То есть вот такой поворот к признанию имперской миссии США, это тоже вот свойство 2000-х годов. Это модель однополярного мира. Многие, в частности, Краутхаммер назвал это однополярным моментом. То есть на самом деле такой мир гегемонический с одной гипердержавой при переходе к однополярному миру происходит смещение от сверхдержавы, которых две сверхдержавы было, СССР и США, к одной. Уже не сверхдержавы, а гипердержавы, это называет Гюбер Ведрин, французский политический деятель. Вот когда возникает одна гипердержава, тогда возникает однополярный момент. И вот Краутхаммер говорил, что этот однополярный момент, то есть период существования безусловной доминации одной державы, гипердержавы во всем мире, это 90-е годы. После конца СССР, после распада СССР в 91-м году и вот до 2000-х годов. Когда заканчивается однополярный момент, это спорят, но все больше и больше раздается голосов, что однополярность – это тренд, это некое более или менее объективно существующее гегемоническое расположение сил. Америка до сих пор остается гегемоном мировым, но все больше и больше, вместо того, чтобы говорить об однополярном мире, все больше и больше говорят об однополярном моменте. Что значит, чем отличается мир от момента? Мир — это нечто устойчивое, долговременное, ну, например, сложился однополярный мир, и Америка теперь будет править. Все больше и больше говорят об однополярном моменте, то есть периоде исторического времени, на котором, в ходе которого эта однополярность закрепилась. С подтекстом, что эта однополярность более уже не является таковой, она начинает размываться. Вторая модель, значит, первая однополярная модель, которая представляет собой, в общем, реалистское представление о американской гегемонии. Некоторые называют ее benevolent hegemony, американские неоконсерваторы говорят о благой гегемонии. Ну, на самом деле, это им кажется, что она благая, наверное, другим народам не кажется так. Есть еще одна модель, которая связана с транснационалистской парадигмой, разбиравшейся нами на прошлой лекции. Эта модель обозначена Ричардом Хассен, руководителем CFR, Council on Foreign Relations, это очень влиятельной американской такой экспертной и интеллектуальной группы. Эта модель называется бесполярным миром. No polar world. No polar world, бесполярный мир, предполагает неолиберальную и транснационалистскую, мы на прошлом занятии говорили, как они между собой относятся, неолиберальную и транснационалистскую парадигму, которая не обращает внимания на то, есть ли в центре глобальной системы какое-то жесткое национальное государство, которое выполняет роль авангарда или гипердержавы, либо этот центр принятия глобальных решений рассредоточен в разных точках. Вот неореалисты, гегемонисты типа Джинпина говорят, да, важно иметь эту гегемоническую державу, которая будет залогом мира и стабильности в лице США, важно иметь империю, а неолибералы и транснационалисты, такие как Хасс и CFR, они говорят, это наоборот, не важно. И вот интересно, что Сорос, как сегодня, который принадлежит CFR, является одним из теоретиков неолиберализма и транснационализма в международных отношениях. Он поддерживает, например, акцию Occupy Wall Street, которая сейчас идет в США, потому что, с точки зрения Сороса, даже Америка, даже Соединенные Штаты не должны представлять собой национального государства, мир должен быть глобальным, и принимать в нем решения должна мировая финансовая элита, мировое правительство, о чем мы говорили, а не американское. Вот смотрите, различие между one polar world, однополярным миром, и no polar world, бесполярным миром, это различие состоит в том, что в одном случае сохраняется национальное государство в центре этой системы, и американское правительство вместе с представителями вассальных держав выступает в качестве мирового правительства, а другая, No Polar World, теория Хасса, предполагает, что мировое правительство создается в отрыве от национальной государственности США на основании представителей мировой финансовой элиты и транснациональных корпораций. Вот эта мировая структура мирового правительства в одном случае привязана к США, к гегемону, в другом случае не привязана. Но в обоих случаях речь идет о доминации определенного типа цивилизации. В одном случае этот тип цивилизации, американской или западной цивилизации, либерально-демократической цивилизации, торговой, капиталистической, буржуазной, привязан к США как государству, а в другом случае отвязан от него, но тип остается одним и тем же. Поэтому однополярный мир и бесполярный мир предполагают с цивилизационной точки зрения только одну единственную мировую цивилизацию, которая складывается на основании проекций западной и американской цивилизации, американских ценностей, западного либерализма на весь мир. То есть, конечно, можно сказать, этот мир предполагает различия. Например, цвет кожи. Да, конечно, могут быть белые либералы, а могут быть черные либералы. Но они становятся полноценными участниками глобального проекта, если они либералы, а не белые, черные, желтые или какого-то другого цвета. Если ты либерал, сторонник парламентской формы правления, прав человека и других западноевропейских ценностей, то ты гражданин мира, независимо от твоего различия. А если ты не либерал, вот дальше уже вопрос серьезный. И кстати, если ты не либерал и какого бы ты цвета не был кожи, то ты уже получаешься типа плохой очень человек. Ты принадлежишь к rogue states, то есть к странам, которые возглавляются, страны мерзавцев, rogue states. То есть, если они не согласны с тем, что либерализм является высшей универсальной системой ценностей, и, например, обвиняются, как правило, в фашизме, даже если к фашизму историческому никакого отношения не имеет. В частности, Фрэнсис Фукуяма говорит об исламофашизме. Ну, просто слово «ислам» недостаточно, ругательно в его глазах, надо добавить еще посильнее. Он говорит, что почему ислам плохой? Потому что он не либеральный. А что у нас не либеральное, говорит Фукуяма? Это страшно, это фашизм. Значит, если вы не либерал, значит, вы фашист, а тогда мы летим к вам, значит, у вас нет никакой демократии, и все, ждите, это будет гуманитарные бомбардировки. Ваше население будет уничтожено, потому что в противном случае, если оно не будет уничтожено, то злые фашисты вас просто съедят, как сейчас происходит в Ливии или в Египте. Поэтому логика, я сейчас не говорю о том, как идет политическая инструментализация, но приблизительно такая же логика и в однополярном, и в бесполярном мире. Обратите внимание, есть разница между однополярным и бесполярным миром в теории международных отношений. А и там одновременно речь идет об единстве универсальной цивилизационной матрицы. Теория многополярного мира отрицает оба этих подхода. Это, во-первых, мы уже говорили, что он отрицает то, что позитивистскую модель международных отношений, утверждающую высшим актором национальное государство, но еще теория многополярного мира отрицает однополярный мир на том же дыхании, с такой же степенью, как и бесполярный мир. И исходит из радикально иной модели понимания структуры международных отношений. Можно, то есть таким образом, идя методом отрицания, мы уже получили три отрицательных свойства теории многополярного мира. Можно сказать еще следующее. Многополярный мир отрицает биполярный мир, то есть двухполюсный мир, существовавший в эпоху Ялтинской системы, то есть после 1945 года и до 1991 года, когда существовала капиталистическая, социалистическая система. Многополярность предполагает невозврат от одной полярности или бесполярности к двуполярности, потому что с точки зрения теории многополярного мира деление всего человечества или всех типов государства на два лагеря, социалистический и капиталистический, более нерелевантны в силу отсутствия социалистического лагеря. А те его остатки, которые мы имеем в Северной Корее, на Кубе и частично во Вьетнаме, которые тоже быстро, или в Китае это отдельная история, эти, конечно, фрагменты не складываются в самостоятельную мировую систему, как это было во второй половине 20 века. Соответственно, еще чем не является теория многополярности, это теория не является биполярной. Так, поэтому теперь с чем многополярная теория солидарна? Она солидарна с конструктивистским подходом, с критическим подходом, который мы разбирали, по-моему, через одну лекцию назад, которые демонстрируют, что сам подход позитивистский к структуре международных отношений содержит в себе властный дискурс. Вот здесь как раз мы имеем дело с постмодернистской критикой дискурса, что означает, что на самом деле, когда нам говорят, что система мира, например, является однополярной, то под этим мы должны увидеть то, что называется self-fulfilled prophecy, самосбывающееся пророчество, или wishful thinking, то есть пожелание того, чтобы было именно так. Когда мы думаем о чем-то, то мы закладываем в это наше желание. И когда мы дальше начинаем описывать реальность, с которой мы якобы имеем дело, как с чем-то объективным, на самом деле закладывая в это описание, программирование этой реальности в своих интересах. То есть теория многополярного мира принимает в себя весь комплекс деконструкции, то есть выявление вот этих вот элементов натяжек и пропагандистских, упрощенных, таких вот идеологизированных моделей, которые вскрываются конструктивистами, постмодернистами, другим представителям критических теорий международных отношений в классических теориях. Итак, теория многополярного мира основывается на корректно осуществленной деконструкции однополярного мира или однополярного момента. Что это означает? Это означает, что когда мы сталкиваемся с описанием однополярного мира, мы начинаем сразу думать, кому выгодно описывать этот мир как однополярный. Что за этим стоит? Какие презумпции вкладываем мы, определяя наш мир как однополярный, кто в этом однополярном мире является выгодоприобретателем, бенефициаром не того, что такая система есть, а бенефициаром того, что мы ведем такую речь о какой-то системе, которая есть. Ну и дальше, соответственно, вот это wishful thinking, то есть пожелаемое мышление, мышление, которое не отражает реальность, а которое конструирует реальность, вот это такого wishful thinking подвергается деконструкции, разбору в духе конструктивистских моделей. Но точно так же, и вот это уже отличие от классического конструктивизма, который, подвергая такому анализу, ну, например, гегемонические теории или теории, кстати, той же самой вестфальской системы, статуцентрическую модель, они дальше предлагают перейти вот к этим, как правило, к транснациональному гражданскому обществу мировому. Но вот тут возникает очень интересный момент, что сторонники многополярной теории международных отношений применяют этот же деконструктивистский метод и к транснационалистам. Они говорят, вот вы считаете, что вместо статоцентрических и гегемонических моделей, которые вы совершенно справедливо трактуете через волю к власти и волю доминации, совершенно справедливо, так оно и есть, говорят сторонники многополярной модели. Но после этого, когда вы верно это критикуете, вы говорите, а на самом деле вместо этого должно быть транснациональное гражданское общество. Космополис и свободное отношение индивидуумов без границ между государствами. Так действительно говорят большинство постмодернистов и конструктивистов, которые движутся к транснационализму. А вот тут-то сторонники многополярного мира говорят следующее. Модель бесполярного мира или модель транснационализма тоже представляет собой определенный властный дискурс, только завуалированный под дискурс освободительный. Смотрите, система подозрения уходит еще глубже. Если транснационалисты критикуют государственный дискурс, как дискурс, сознательно описывающий теорию международного отношения по этим вестфальским, таким левиафаническим иерархическим моделям внутри национального государства, и предлагают сокрушить или разоблачить этот гегемонический дискурс для того, чтобы построить глобальное транснациональное гражданское общество, то сторонники многополярного мира говорят, это вот первая часть, мы с вами согласны с вашей критикой государства, статоцентризма и позитивистской парадигмы. А вот с тем, что вы нам предлагаете бесполярный мир и глобальное гражданское общество, вот здесь можно с этого момента поконкретнее предлагают сторонники многополярного мира. Что за модель вами, критиками статоцентризма, берется в качестве доминирующей для того, чтобы описать вот этот будущий глобальный вот безгосударственный мир. То есть вот подвергается несомнению справедливость, например, протестующих сегодня против Уолл-стрита, Occupy Wall Street. Да, сторонники многополярного мира говорят абсолютно правильно. То, что вы критикуете, это безобразно, против чего выступаете, это действительно непотребно. Против этой доминации финансового капитала, против этого отчуждения необходимо протестовать. А что вы хотите создать? Теперь ваша программа. А вот к программе, и вот там сторонники многополярного мира говорят, а вот здесь, пожалуйста, поконкретнее с этого места. И какую же программу они обнаруживают у этих замечательных